говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Грузинские политики чтут память Бориса Ельцина. Россия Владимира Путина глазами американского политолога и корреспондента в Москве. Сумела ли национальная культура сохранить свои позиции на Южном Кавказе? И качество еды. Продолжение цикла бесед о борьбе с лишним весом. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В Тбилиси в эти дни политики и общественные деятели вспоминают, что Борис Ельцин в годы своего президентства уделял большое внимание мирному урегулированию конфликтов на территории Грузии. Первый президент России стал инициатором подписания в июне 1992 года Сочинских соглашений, в результате которых было остановлено грузино-осетинское вооруженное противостояние. В Грузии благодарны Борису Ельцину еще и за оказанную им поддержку демократической общественности республики после трагических событий 9 апреля 1989 года. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Борис Ельцин 24 июня 1992 года стал инициатором подписания соглашения между официальными делегациями России, Грузии, Северной и Южной Осетии. Сочинское соглашение предусматривало ввод в зону конфликта трехсторонних миротворческих сил. После этого прекратилась военная фаза осетино-грузинского конфликта. Грузинский общественный деятель и политолог Сосо Цискаришвили много общался с Борисом Ельциным во время его приезда в Тбилиси.
Борис Николаевич останется в нашей памяти как человек уникальных свойств, реальный демократ в таких неформальных отношениях, в которых мы с ним были в течение многих лет. И каждая встреча, она была запоминательной именно своим содержанием. Борис Николаевич мне запомнился еще как очень решительный государственный деятель. В 92-м году, будучи президентом, он уделил, так сказать, несколько минут нашей личной беседе, когда переговаривались делегации Грузии и России по поводу ввода миротворческих сил на территорию Южной Осетии. Тогда он был очень позитивен в отношении решения тогдашних проблем, несмотря на то, что у него в делегации был господин Рудской, который двумя неделями раньше громогласно заявлял о готовности бомбить Тбилиси. Несмотря на это, договор был создан с участием грузинской стороны, а когда осетинские стороны начали протестовать некоторые пункты, Борис Николаевич буквально выхватил из рук этот документ у Галазова, тогдашнего лидера Северной Осетии, и сказал: «Учтите, вы входите в состав одного государства», — обратился он к Галазову, «они входят в состав другого государства», — обратился он к лидеру Южных Осетин. «Мы здесь договариваемся две страны. Подписываем, Эдуард Добросевич».
В 1989 году Ельцин использовал любую возможность, чтобы как можно лучше вникнуть в проблемы Грузии, продолжает Сосо Цискаришвили.
Борис Николаевич первый раз гостил у меня дома уже почти 18 лет тому назад, когда он изъявил желание самому узнать правду о трагедии 9 апреля 1989 года в Тбилиси, и 12 мая на 3 дня прилетел неформальным визитом. Он имел очень запоминающее выступление здесь на Государственной комиссии по расследованию трагедии, и несмотря на то, что он был тогда в опале, многие представители интеллигенции Грузии были рады общения с этим человеком. Мне запомнилась его обида на господина Родионова, впоследствии министра обороны России. Когда он скрылся и не стал отвечать на телефонные звонки Ельцина, тогда Ельцин пригрозил: «Ты у меня попрячешься», и кинул трубку. Борис Николаевич очень четко отмечал во время своего пребывания в Грузии в 1989 году, что конфликт в Абхазии и стремление к сепаратизму в Абхазии – это проблема Грузии и грузинского руководства. Он буквально запретил задавать на эту тему вопросы своему помощнику Михаилу Александровичу, который несколько раз интересовался, как это удалось, лозунги против сепаратизма в Абхазии 4 апреля превратить к 9 апреля уже в лозунги с требованием независимости Грузии. И Борис Николаевич на этот вопрос попросил не отвечать, потому что это проблема Грузии, и Грузия сама разберется с Абхазией, это не русский вопрос. Дважды ему пришлось это повторять, потому что вопрос тоже возникал неоднократно. А потом, уже во время переговоров в Сочи, я ему напомнил свою позицию и спросил, меняет ли президент Ельцин мнение депутата Ельцина. Борис Николаевич ответил, что по таким принципиальным вопросам президент Ельцин мнение не меняет, и пообещал, что сейчас мы сможем в этом убедиться во время переговоров. Так тогда и вышло.
Говорил грузинский общественный деятель и политолог Сосо Цискаришвили. Бывший министр иностранных дел Грузии Иракли Минагаришвили не раз встречался в составе официальных делегаций с первым президентом России.
Он сыграл очень важную роль, наверное, в жизни всех народов на постсоветском пространстве. Хотя вынужден согласиться с теми, кто называет его фигурой противоречивой. И эта противоречивость проявилась и в его деятельности по отношению к Грузии. Никогда, наверное, никто не забудет то, что он был первым из российских политиков, который прилетел в Тбилиси после известных событий 9 апреля 1989 года. Это было не только внимание, это был, можно сказать, действительно мужественный шаг с его стороны. С другой стороны, то, что, к сожалению, наши соседи творили в Абхазии уже при президенте Ельцине. Тоже, к сожалению, не факт.
В Южной Осетии до сих пор помнят миротворческие усилия первого российского президента. В июне 1996 года в кремлевском кабинете Ельцина был подписан меморандум о принципах мирного урегулирования грузино-осетинского конфликта, о возможных путях его решения. Подписание приняли участие президенты России, Грузии, Северной и Южной Осетии. Говорит бывший президент Южной Осетии Людвиг Чебиров.
Подписали мы его в Кремле, в том кабинете сейчас, который показывает, где сидит и наш уважаемый Владимир Владимирович Путин за этим овальным столом. С одной стороны Ельцин вместе с Галашем и другими, с другой стороны Шеварднадзе. Я представитель ОБСЕ. Бодин. Одним словом, это было для Южной Осетии в определенной степени исторической встречей, потому что это был первый, самый базовый документ, на котором уже строились последующие встречи по мирному урегулированию взаимоотношений между Грузией и Южной Осетией.
Официальный Владикавказ и в те годы призывал президента России поставить вопрос о присоединении Южной Осетии к России, продолжает Людвиг Чебиров.
Галазов не рассказывал, а Сальбек Хаджимурзаевич, что до этого он обращался с просьбой об Южной Осетии. И он, говорит, сказал о том, что, говорит, я очень симпатизирую вашему народу, его пророссийская расположенность нам, говорит, очень импонирует во всех отношениях. Но, говорит, понимаете ли, вот в этих конкретных условиях мы не имеем возможности непосредственно присоединить Южную Осетию к себе, в общем, ссылался на Чечню и на другие проблемы, которые с этим были связаны.
Рассказывал бывший президент Южной Осетии Людвиг Чебиров. Есть мнение, что кавказская политика официальной Москвы вырабатывается главным образом силовыми структурами. Эксперты говорят об относительной самостоятельности российских генералов в зонах действий миротворческих сил. Но есть и другое мнение, согласно которому в годы своего президентства Борис Ельцин умел воздействовать на генералов. Рассказывает бывший секретарь Совета Безопасности России Иван Рыбкин.
Он относился к тем людям, которых звал в команду, с громадным человеческим доверием и доброжелательностью. Проще говоря, доверял. Но доверяя, проверял. И очень жестко. Если человек, имея полноту власти, не справлялся, то он достаточно безжалостно из команды убирал. Генералы нашей армии, генералы наших специальных служб, силовых структур, исключением из этого правила не были. И я могу говорить и о ситуации, которая была в тот самый осетино-ингушском конфликте, о ситуации, которая была при истоках чеченского конфликта.
Первый президент России пытался понять этот сложный и нестабильный регион. Продолжает грузинский общественный деятель и политолог Сосо Цискаришвили.
Обычно говорят, что Россию умом не понять. Но Кавказ одним только умом точно понять нельзя. У Ельцина было желание знать Кавказ. У Ельцина было желание общаться. Он сюда приезжал с государственным визитом. Он взял на себя ответственность и смелость подписать договор о дружбе и сотрудничестве с Грузией. Еще в 1994 году документ, который так и не увидел свет в Российской Думе за прошедшие 14 лет, и его стремление общение приводило к тому, что, конечно, его интерес был постоянен. Поэтому он и старался добиться того, чтобы пожимали у него в кабинете руку Шеварднадзе и Ардимба. И он считал это достижением. Но, увы, не было такого понимания в Грузии, что Ельцин руководит и всеми процессами в собственных вооруженных силах. Ельцину единственному из россиян и российских политиков хватило мужества извиниться за позицию России в войне в Абхазии, извиниться перед Грузией. Сам этот факт объясняет многое в его роли в этих противостояниях. Извиняться может только человек с большой буквы и реально великий политик. Остальные, как мы видим, могут только оправдывать любые свои действия и винить только оппонентов.
Так считает грузинский общественный деятель и политолог Сосо Цискаришвили.
Воспоминания о Борисе Ельцине в Грузии рассказывал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. После смерти Бориса Ельцина многие, особенно в США, будут пытаться провести различия между демократией в период правления Ельцина и авторитаризмом при Путине. И это неправильно. Демократия подразумевает законность, которой при Ельцине не было. Более того, Ельцин собственноручно выбрал Путина как своего преемника. Тот никогда бы не стал президентом, если бы не преступность в ельцинские времена и не взрывы жилых домов, которые привели ко Второй Чеченской войне. Я привела отрывок из публикации во влиятельной газете деловых кругов США Wall Street Journal. Автор этого комментария, политолог и журналист, автор книг «Век безумия» и «Тьма на рассвете» Дэвид Саттер, сегодня у нас в программе. С ним беседует Владимир Абаринов.
Дэвид Саттер работал в Москве в годы Брежневского застоя, был очевидцем распада Советской империи и становления новой России. У него сложное отношение к покойному, которое он не счел нужным смягчить, даже по случаю смерти.
Мое общее ощущение состоит в том, что Ельцин – это человек, который хотел создать демократическое общество в России, не будучи сам демократом, и не понимая, что демократия предполагает компромисс и что ее нельзя создать силой. Он сохранил менталитет коммунистической эпохи, убеждение в том, что личность ничего не стоит по сравнению с интересами государства. И это убеждение отразилось на политике, которую он проводил. Он отдавал приоритет экономическим реформам в ущерб власти закона. Это сказалось и на мерах, которые он принял, чтобы избежать уголовного преследования со стороны преемника и обеспечить права владения собственностью тем, в чьих руках она оказалась в результате незаконной приватизации. Я имею в виду всю цепь событий, связанную со взрывами жилых домов в 1999 году и началом Второй Чеченской войны.
Но в чем тогда позитивная роль Ельцина?
Я думаю, это очевидно. Ельцин возглавил мирную революцию, которая привела к крушению Советского Союза. Он проявил великое мужество в 1991 году, когда он встал на пути путчистов. Движению нужен был вождь, и он стал вождем. В тот момент его роль была абсолютно позитивной. Проблема заключалась в том, что сокрушить Советский Союз – это была лишь часть задачи, хотя и очень важная часть. И чрезвычайно важно то, что это было сделано мирными средствами. Но необходимо было также что-то создать на месте разрушенного государства, нечто справедливое, демократическое и дающее народу России надежду на лучшее будущее. Этого он не сделал, так что его наследие носит противоречивый характер. Многое из того, что он совершил в качестве лидера движения, охватившего всю страну, было благом. Но это заслуга не его одного, а миллионов людей, в том числе и Горбачева, который дал первоначальный толчок. Но когда ему пришлось управлять страной самостоятельно, принимать решения, строить фундамент действующей демократии в стране, которая уже была в значительной мере свободна, с этим он не справился.
Дэвид Саттер полагает, что вклад Бориса Ельцина в российско-американские отношения был невелик.
Думаю, он находился в зависимой позиции по отношению к Соединенным Штатам. Россия была настолько слаба, что он не мог противоречить Америке, что бы она ни делала, и притом весьма энергично, будь то расширение НАТО, договор о противоракетной обороне и многое другое. Но даже если бы Ельцин возражал, не думаю, что Соединенные Штаты вели бы себя иначе. Он не получил бы права вето на американскую политику, точно так же, как мы не даем такого права Путину и не должны давать.
Что стало с политическим наследием Бориса Ельцина сегодня? Дэвид Саттер.
Путин тщательно подобранный преемник Ельцина. Ельцин, когда его спрашивали, выражал поддержку политике Путина. Таким образом, можно сказать, что Путин – это и есть политическое наследие Ельцина. Каким образом получилось, что после всех разоблачений и преступлений КГБ руководитель этого нереформированного ведомства стал главой государства? Человек, который никогда не избирался ни на какой выборный пост, совершенно неизвестный, лишенный какой бы то ни было личной харизмы. Это стало возможно исключительно благодаря тому, что произошло в годы президентства Ельцина. Коррупция, взрывы домов и, наконец, Вторая Чеченская война.
Дэвид Саттер не питает иллюзий по поводу новой фазы противостояния властей и оппозиции.
Похоже, все происходящее сейчас в России, включая реакцию на эти демонстрации, все это составная часть процесса превращения России в страну другого типа. Сокращение возможностей для свободы слова в России происходит не сразу, а постепенно. О том, что свобода кончилась, вряд ли объявят правительственным декретом. Но мне представляется, что это логическое свойство авторитарной системы. Продолжение концентрации власти в немногих руках. Что реально способно остановить их? С практической точки зрения, у них нет причин опасаться демонстраций, как и причин разгонять их. Но суть происходящего в России состоит в том, что процесс уничтожения одного источника независимого влияния за другим не имеет естественного предела. Этот процесс просто принимает все более крайние формы. Они не терпят независимой прессы. Почему же они должны терпеть уличные демонстрации?
Не слишком ли большую ответственность принимают на себя вожди оппозиции, когда они выводят своих сторонников на улицы под дубинки ОМОНа? Дэвид Саттер считает, что демонстранты должны трезво оценивать риск участия в таких акциях.
Это решение, которое свободный человек должен принимать самостоятельно. Конечно, лидеры оппозиции должны трезво оценивать ситуацию и предупреждать своих сторонников об опасностях, связанных с участием в таких акциях. И я думаю, что теперь люди вполне осознают опасность. Но, с другой стороны, во многих авторитарных государствах люди настолько боятся выражать собственное мнение, что руководству удается достигнуть своих целей без малейших усилий. Население само подвергает себя самоцензуре. И это ведь тоже крайне нежелательно. Всякий раз, когда граждане публично выражают протест, они тем самым показывают, что в стране все еще жив дух свободы. Конечно, участвовать в этих демонстрациях становится все более рискованно, но я не могу на этом основании утверждать, что демонстрации устраивать не стоит.
Какой может быть реакция правительства США на разгон мирных демонстраций в России? Дэвид Саттер.
До сих пор на события последних лет в России, на ликвидацию демократических процедур и институтов, администрация реагировала чрезвычайно вяло. Однако вполне возможно, что последние события отразятся на президентской кампании в Соединенных Штатах. Американцы видят, что происходит в России сегодня, и помнят надежды, которые связывались с именем Горбачева и крушением Советского Союза. Надежда на то, что Россия пойдет демократическим путем. Нет нужды говорить, что обе партии жаждут обвинять в случившемся друг друга. Эта ситуация может побудить кандидатов обеих партий потребовать от правительства проявить большую твердость. Так что американское правительство может отреагировать не обязательно непосредственно на разгон демонстраций в Москве и Петербурге, но эти события могут изменить политический климат в Соединенных Штатах, и изменения эти будут достаточно ощутимыми для того, чтобы правительство заняло более жесткую позицию.
В недавнем интервью британской газете «Гардиан» Борис Березовский утверждал, что поскольку шансов на изменение режима в России посредством демократических выборов не существует, он видит свою задачу в том, чтобы посеять рознь внутри правящей элиты, что с этой целью он поддерживает связь с членами властных группировок и даже финансирует их скрытую подрывную деятельность. Дэвид Саттер воспринимает эти заявления скептически.
Я уверен, что такие группировки существуют. Я не сомневаюсь в том, что они ненавидят друг друга и без Березовского. Что касается заявления Березовского и его попыток сыграть какую-то роль, он, возможно, стремится посеять сомнения и взаимную подозрительность, усугубить напряженность внутри руководства. Но я предполагаю, что эта напряженность, учитывая масштабы материальных ценностей, о контроле над которыми идет речь, и неясность с кандидатурой преемника, эта напряженность и так уже достигла высокой степени. Я вовсе не уверен в том, что интриги Березовского так уж необходимы для того, чтобы усугубить трения правящих группировок. А вот создать проблемы для демократического движения России он действительно способен, потому что лидеров этого движения будут ассоциировать с Березовским, а это весьма непопулярная фигура в России. Ну, а если говорить о противоречиях внутри правящей элиты, то ведь это всегда было свойством российского государства. К сожалению, это характерная черта российской политической культуры. Даже в правозащитных организациях, созданных с благородными целями, таких как комитеты солдатских матерей, идет непримиримая борьба за руководящие посты и влияние. В мире политики, как и в мире организованной преступности, это свойство принимает еще более уродливые формы. Пока они добывают деньги, они закадычные друзья. Но как только начинается дележ добычи, начинаются споры, вплоть до убийств. Вспомним противостояние Ельцина и Верховного Совета. Ведь это была борьба бывших союзников. Хасбулатов и Рудской действовали заодно с Ельциным в борьбе с союзным государством и в дни августовского путча. Этот сюжет повторяется в русской истории постоянно. Было бы нереалистично предполагать, что сейчас все пойдет как-то иначе, когда Путин, по крайней мере, допускает возможность своего ухода, и это будет способствовать усилению одной группировки за счет другой. Люди боятся упустить власть из рук, потому что это будет означать потерю даже не собственности, но, возможно, и свободы, и даже, Бог весть, еще хуже.
Это был Дэвид Саттер, журналист, политолог, эксперт Гудзоновского института, автор книг о России «Век безумия» и «Тьма на рассвете».
С Дэвидом Саттером беседовал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В России сегодня в траур на Новодевичьем кладбище в Москве прошли похороны первого президента России Бориса Ельцина. На траурную церемонию прибыли многие мировые лидеры. В храм Христа Спасителя проститься с Ельциным пришли десятки тысяч людей. Борис Ельцин скончался 23 апреля на 77-м году жизни от острой сердечной недостаточности. Президент Украины Виктор Ющенко намерен перенести на более поздний срок парламентские выборы, ранее назначенные на 27 мая. В интервью агентству «Франс Пресс» он заявил, что это даст возможность всем политическим силам подготовиться к выборам. Соединенные Штаты продолжат обсуждать с Россией вопрос об установке элементов своей ПРО в Европе. Выступая в среду в Берлине, глава Пентагона Роберт Гейтс сообщил, что в качестве меры по укреплению доверия пригласил российскую сторону ознакомиться с ракетными и радарными установками в США. В Анкаре сегодня возобновились переговоры по иранской ядерной программе. Член руководства ЕС Хавьер Солана встречается с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. В Ираке сегодня жертвами нападений стали по меньшей мере 16 человек. Иракские власти решили больше не снабжать миссию ООН данными о точном числе убитых. В Израиле ведомство государственного надзора рекомендовало начать расследование в отношении премьер-министра Эхуда Ольмерта. Аудиторы подозревают, что в бытность Ольмерта министром он незаконно оказывал помощь в заключении инвестиционных сделок. Не менее 23 человек погибли сегодня в результате взрывов и нападений в Афганистане.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Сумела ли национальная культура сохранить свои позиции на Южном Кавказе? И качество еды и проблема лишнего веса. Какова роль государства в деле сохранения и развития культуры? Что происходило в последние 15 лет в этой области в странах Южного Кавказа? Сумела ли национальная культура сохранить свои позиции, и если да, происходило это благодаря государству или вопреки ему? В рамках программы «Кавказский перекресток», которую готовят грузинская, армянская и азербайджанская редакции «Радио Свобода», все эти проблемы обсуждают. Из Еревана Давид Гаванес, поэт и бывший депутат парламента, из Баку Вагиф Ибрагим Оглу, режиссер театра «Юг», и из Тбилиси Ираклий Митривели, сотрудник Министерства культуры. Беседу ведет Андрей Бабицкий.
После развала СССР на постсоветском пространстве было совсем не до культуры. Внутренние и внешние конфликты, нищета, утрату государственной управляемости. Эти проблемы отодвигали вопрос о культурном выживании на глубокую периферию общественной жизни. И, может быть, давайте подведем сегодня такой горький итог. Что было безвозвратно утрачено, а что удалось сохранить? Я хотел бы обратиться к нашему грузинскому коллеге Ираклию Митривели, вам слово.
Что касается роли Министерства культуры в сохранении культурного наследия, вообще роли государства в этом процессе, безусловно, такая специфическая роль существует. Есть определенные функции, которые изначально принадлежат государству, наравне с обороной, дипломатией и так далее. К другим сферам относится охрана культурного наследия, которая в основном, безусловно, является естественной обязанностью государства. При очень, конечно, активном участии гражданского общества, местного самоуправления и всех слоев населения. И, безусловно, одной из общих проблем является слабость государственных структур и тот спад, который мы испытали за последние 15 лет. Безусловно, по большей части это есть то, что мешает нашим министерствам культуры в работе. Что касается роли министерства как такового, министерство – это политический орган, и первоочередной задачей любого министерства является определение политики, в данном случае политики культурного наследия. Зачастую отсутствие подобной политики или же недостаточное выполнение каких-то проделанного анализа за последние 15 лет тоже налицо.
Я обращаюсь в Ереван, Давид Гаванес. Как вы считаете, если сравнивать сегодняшнюю ситуацию с практикой, которая была распространена в СССР, вот там деятельность Министерства культуры была явно избыточной, поскольку в нее входил колоссальный пропагандистский блок, он был вмонтирован фактически в любую культурную среду, в любую профессию, шла ли речь о кино, театре, литературе. И, может быть, сегодня, когда мы жалуемся на то, что государство так мало участвует в жизни культуры, в нас говорит вот эта неосознаваемая тоска по прежним временам, когда внимание культуре уделялось слишком большое.
Во-первых, я позволю себе дополнить мнение моего грузинского коллеги. Я считаю, что имеет Министерство культуры далеко идущие задачи стратегические, потому что в первую очередь, чем мы можем похвастаться, так грубо говоря, наши закавказские эти страны, это наша культура, древняя культура. И пропагандировать, распространять и умножить это культурное наследие, в первую очередь, я считаю, задачей Министерства культуры и стратегической задачей. Что касается соотношения с прежней формацией и теперешней формацией независимой страны, там было много мусора, но там и много хорошего тоже делалось. По крайней мере, та страна, прежняя страна, она так спустя рукава не относилась к пропагандированию культуры. Там были задействованы огромные деньги, звания, какие-то привилегии людям от культуры, все такое, основу эту мы как бы сняли. Я думаю, и в Грузии, и в Азербайджане то же самое творится. А взамен этого ничего не поставили. Никаких средств нет, никаких денег нет, никакого должного внимания, финансовой поддержки. Наше армянское министерство культуры не представляет, каковы его функции, каковы его цели, предназначения, что это министерство должно делать и какие дальние цели, какие ближние цели. Полная неразбериха. Свидетельством этой неразберихи является как раз то, что за последние 15-17 лет жизни независимой страны Армении у нас поменялось около 7, то ли 8 министров культуры.
Сейчас я хотел бы спросить Вагифа Ибрагим Оглу, главного режиссера театра «Юг» из Баку. Вагиф, сегодня стратегия Министерства культуры Азербайджана включает в себя, скажем, помощь театру как таковому. Вот как вы конкретно существуете?
Андрей, если вы позволите, я вкратце отвечу на вопросы по мере их поступления. Первое. Что мы потеряли с развалом Советского Союза? Однозначно мы потеряли унитарное культурное пространство, которое осваивалось всеми, независимо и невзирая на эти самые идеологические блоки, заряды и прочее. Что мы сохранили? Мы все-таки сохранили память об этих культурных контактах, хотя они адаптировались на межличностный уровень, но, как говорится, слава Богу и за это, эти связи работают, и мы еще все-таки осознаем себя как фигуранты большого, более огромного культурного пространства, нежели, собственно, наша национальная культура. Что мы приобрели? Мы приобрели выходы на мировую культуру, мы приобрели выходы на европейскую культуру, и возникла обратная связь влияния европейской, в особенности западноевропейской культуры, на культуру как бы развивающихся стран Южного Кавказа. Что касается вашего последнего вопроса. Дело в том, что в Азербайджане год назад Министерство культуры было преобразовано в Министерство культуры и туризма. И буквально на исходе года Министерство культуры выступило с концепцией развития культуры на 10 лет, 2006-2016 год, где продекларировало основные стратегические направления развития культуры, имея в виду ее как мемориальные функции, музеи, заповедники, так и самый, так сказать, подвижный, а именно это театр и кино. Конкретизируя ответ на ваш последний вопрос, еще буквально на третий год после обретения независимости Министерство культуры тогдашнее приняло такой метод поддержки театра как государственный заказ, потому что отчетливо понимали, что нет рынка культуры, что нет законодательной базы для каких-то инноваций в этой сфере, учитывая уровень социально-психологический и прочие отрицательные факторы, влияющие на работу театра, значит, государство однозначно в лице своего Министерства культуры поддерживало, подпитывало театры. Все 26 азербайджанских театров, как столичных, так и районных, в течение, так сказать, каждого сезона по 2-3 спектакля фактически финансировались государством.
Ираклий Митривели, мне показалось, что Вагиф очень точно сформулировал одну особенность постсоветского периода, когда была утрачена мультикультурность в советском формате, но культуры не замкнулись в своих национальных границах, а попытались найти какое-то место в западной традиции. И это как раз очень характерно, по-моему, для Грузии. Я вот даже вспомнил сейчас о этой инициативе, которая прозвучала в вашем парламенте, о выносе трупа Грибоедова из пантеона. Но это, наверное, как раз вот в линии поиска своего пути на Запад, и культурного в том числе.
Нет, что касается Грибоедова, то определенно какой-то нонсенс. Но что касается существенной части вашего вопроса, конечно, все наши культуры, в том числе, я думаю, грузинскую, это характеризует в полной мере. Во-первых, это культура синтетическая. Мы всегда развивались в тесной связи с более широкими культурными традициями.
Ираклий, извините, я вас на секундочку перебью, поскольку эта проблема стала источником таких скандальных сообщений. Не могли бы вы чуть поподробнее остановиться на том, что вы назвали недоразумением с Грибоедовым?
Такая мысль была озвучена в стенах парламента, но представители парламентского большинства, я слушал их просто интервью по телевизору, они, насколько я понимаю, вполне определенно высказались. Так вообще можно было на это прореагировать, о том, что просто абсолютно абсолютно кощунственная идея. И то, что прах Грибоедова покоится в Тбилиси, это часть истории Грузии. Это то, что объединяет Россию с Грузией. И сегодня наносить вред тому немногому, что еще нас объединяет, конечно, это не очень умно.
Ну, а теперь о смене парадигм культурных.
Да, иногда это носит очень такой комичный даже характер. Например, все магазины теперь в Тбилиси переименованы в маркеты. Вот если в таком ключе на это смотреть, это, конечно, иногда бывает смешно. Но грузины привыкли считать себя частью европейской цивилизации. Во всяком случае, на таком декларативном уровне. Безусловно, отчасти это правда. Но если уж говорить правду до конца, то мы часть не только европейской цивилизации. У нас гораздо более широкие были связи культурные на протяжении тысячелетиями. Мы живем в глобальном мире. И как культурные идеи распространяются, какие культурные традиции или ценности прививаются в то или иное время, в том или ином месте, это такой свободный процесс, в котором очень трудно проследить какие-то простые закономерности.
Я попрошу Вагифа сказать, может быть, два слова в заключение. А вот государство поддерживает театры, поддерживает, я думаю, не только театры. Какую-то лояльность в обмен на поддержку государство требует? И есть ли опасность, что все-таки мы можем говорить о том, что в Азербайджане сложился мягкий авторитарный режим, который может быть ужесточен в любой момент, нету, так сказать, больших для этого проблем. Вот испытывают ли, скажем, художники вот этот дискомфорт от того, что государство сегодня вновь встало в те же позиции, в каких оно находилось при советской власти?
Ну, Андрей, я думаю, не ново прозвучит мысль о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Касательно положения в Азербайджане, сегодняшняя власть, как и любая, я думаю, нуждается в лояльности определенного слоя культуры. Причем, как это бывает почти везде, от выборов к выборам. Все остальное зависит от позиционирования деятелей культуры, искусства в том пространстве, которое мы называем духовное или морально-этическое. То есть здесь уже постановка вопроса в том контексте, который вы очертили, она неуместна. Потому что отсутствие цензуры, отсутствие точных жестких заказов, отсутствие какой-то протекционистской, скажем, политики по отношению к каким-то различным сферам, это все открывает перед культурой достаточно широкие пути как для бурного, плодотворного, глубокого развития, так и лакейства, пресмыкания перед властью.
В России уже преодолен вот тот период, когда власть держалась на значительной дистанции от таких неактуальных, политически незлободневных форм культуры, как театр, балет. Сегодня от деятелей культуры требуется записываться в партию власти, выступать, агитировать и так далее. Может быть, вы к этому придете, может быть, нет, дай бог, чтобы нет. Вы слушали «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций «Радио Свобода», грузинской, армянской и азербайджанской. В ней принимали участие из Еревана Давид Гованес, поэт и бывший депутат парламента, из Тбилиси Иракли Митривели, сотрудник Министерства культуры и председатель Грузинского национального комитета всемирного наследия, из Баку Вагиф Ибрагим Глу, главный режиссер театра «Юг».
Круглый стол о сохранении культуры в странах Южного Кавказа вел Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Современные исследования подтверждают опасность для человека лишнего веса. Но на Земле пока еще больше людей, которые просто не доедают. Для них любая еда – высшее благо. И как только такие люди получают достаточно пищи, у них быстро начинается ожирение. Не меньше, чем количество съедаемого, на вес влияет качество еды, которое во многом зависит от культуры и поведения человека. О проблемах, связанных с ожирением, продолжают рассказывать вице-президент Общества доказательной медицины, доктор медицинских наук Василий Власов и консультант Открытого института здоровья, кандидат медицинских наук Кирилл Данишевский. С ними беседует Ольга Орлова.
В прошлой передаче мы уже говорили о том, почему проблема ожирения стала беспокоить врачей в развитых странах и какие исследования подтвердили его опасность. Теперь давайте обсудим влияние поведенческих и культурных факторов на ожирение. Вот по поводу поведения я хотела спросить у Кирилла Данишевского. Возможно ли снижение веса и при этом не прибегать к тренировкам, не прибегать к физическим нагрузкам, ну, не увеличивать?
Ну, вес-то можно сбросить, конечно, просто организм от этого лучше не станет, и прогноз в плане продолжительности жизни человек, скорее всего, испортит. Вообще, любые попытки снизить свой вес должны сопровождаться физическими нагрузками, а не только изменения в диете. Связано еще и с тем, что люди, которые садятся на диету, часто испытывают депрессию, и здесь физические нагрузки
помогают компенсировать.
Еще...
Да. Василий Влас.
Я вот что хотел бы заметить в ответ на ваш вопрос, на который Кирилл отвечал. А вот для конкретного человека, вот для него масса тела хорошая или плохая? Она у него, вот большая масса тела, вот для него она опасна или нет? Это очень важный вопрос. Он в действительности имеет отношение не только к нашей передаче. Дело в том, что медицина практически ничего не знает применительно к конкретному человеку. Все закономерности, о которых мы говорим, что вот лучше не курить, лучше иметь вылеченные зубы, там, лучше хорошо питаться, лучше не иметь ожирения, лучше двигаться. Это все статистические закономерности. То есть те закономерности, которые имеют отношение к таким людям. Но мы не можем точно сказать, что вот у этого человека будет так. В действительности есть курящие люди, которые живут там до 100 лет. Есть тощие люди, которые умирают в 25. И есть люди толстые, которые живут до 90. То есть вот применительно к конкретному человеку, только в редких случаях, наука может выдать некоторый вот такой вот прогноз, такой вот
оценку. Безусловный.
Ну, не безусловный, более-менее точный, да? Во всех остальных случаях это закономерности. Вот точно так же и мы рассуждаем о медицинских закономерностях, и наука предлагает такие закономерности. Они не гарантируют, что вот толстый человек, он обязательно будет мало жить, да? Но статистически толстые люди живут меньше. Подчеркнем, это очень много таких исследований, которые утверждают, что толстые люди живут меньше. Кстати, во всех странах, не только в России, вообще-то смертность очень сильно повышена у тощих людей. То есть, вообще-то у тощих людей с очень низкой массой тела, типа 60 килограмм при росте 180, да, там, или 40 килограмм при росте 160, да, вот у таких людей смертность повышена.
И, наверное, причина установлена от голода, скорее всего.
Да, голод, болезни, не всегда очевидно, но, во всяком случае, она очень резко повышена. Но таких людей немного, это связано в основном с заболеваниями, поэтому как-то все говорят про то, что плохо быть толстым. В действительности, по сравнению с этими людьми, толстым быть хорошо.
Это оптимистично.
Я, знаете, еще что оптимистичности хочу добавить. Кирилл правильно подчеркнул, что главная проблема у нас, конечно, переедание. Но есть такая интересная статистика, которая говорит, что на Земле огромное количество людей умирают от голода и недоедают. И для них наша озабоченность ожирением имеет, ну, не то что странный характер, да, а кажется оскорбительной. Кроме того, есть огромная часть населения Земли, это люди, которые вышли из голода или выходят из голода в Африке, в Азии. И вот там, при том, что люди имеют неполноценное питание, и они уже не умирают от голода, у них со страшной силой распространено ожирение. Их ожирение является яркой иллюстрацией того, что ожирение возникает не от обилия пищи, да, не от роскоши, а возникает от низкого качества питания.
Действительно, вот интересное исследование по тузенцам, по африканцам, по австралийским аборигенам, что у них с приходом туда белого населения очень сильно увеличился риск диабета второго типа, очень сильно распространилось ожирение. Связано это отчасти с тем, о чем мы говорили чуть раньше, с эффективностью метаболизма. Они живут в лесу, у них страшно эффективный метаболизм был, потому что у них был недостаток пищи, в то время как европейцы получали достаточно питания постепенно в течение многих веков. У них не произошло адаптации, да, это, по сути, люди, у которых селекция шла в пользу более эффективного метаболизма, и тут у них появилось изобилие, и, в общем, оно оказалось для них убийственным.
Тут даже не надо так далеко ездить в Африку, ведь если вспомнить поколение, пережившее войну, это люди, которые привыкли доедать и заставлять своих детей обязательно доедать, и заставлять своих внуков доедать, потому что у них отношение к еде совершенно определенное. Еда – это безусловное благо.
У нас есть страшно интересные исследования на людях, которые пережили блокаду Ленинграда, в том числе на людях, которые находились в утробе матери на момент, когда Ленинград был блокирован. Все очень хорошие данные, что вот это внутриутробное недоедание, при том даже, в общем, нет больших различий, был ли зачат ребенок там в начале блокады Ленинграда или ближе к концу, сказывается в течение всей жизни человека очень негативно. У этих людей повышен риск практически всех заболеваний, которые мы знаем. Недоедание на любом этапе жизни, в том числе даже внутриутробно, оно оставляет определенный след.
Мы говорили о том, что для конкретного человека медицина таких общих рекомендаций дать не может. А все-таки, когда человеку нужно начать беспокоиться по поводу своего лишнего веса?
Ну, строго говоря, надо тогда, когда он выбирает себе родителей. Вот. Помимо вот таких биологических феноменов, не менее устойчивы еще и культурные феномены, которые передаются от дедушек к бабушкам через семью, да, по наследству, значит, от дедушек к бабушек к мамам, от мам к внукам, правнукам. И они передаются очень эффективно. У меня папа, хирург, был очень нетерпим к людским слабостям. И я помню, что он на улице мог меня, мальчишку-школьника, смотри, толстуха идет. Вот спорим, она сейчас что-нибудь жрет. Брал меня за руку, мы ее обгоняли. И действительно, идет по улице толстая женщина и ест. Он считал, что ожирение – это результат человеческой слабости, недостатка человеческой культуры, которую нужно преодолевать. Я думаю, что это очень агрессивное отношение к ожирению, которое очень распространено в обществе, которое, безусловно, многим людям мешает жить, и прежде всего мешает жить толстым людям. Надо сказать, что вот в разных обществах даже и ожирение видно по-разному. Не потому, что людей, ожиревших разное количество, а потому что они по-разному себя ведут. В нашей стране примерно такое же количество ожиревших людей, как в Соединенных Штатах. Но люди, которые оказываются в Соединенных Штатах, они видят, батюшки света, сколько кругом людей с ожирением. А у нас их как бы не видно. Это та же причина, по которой у нас инвалидов не видно. Потому что нет им пандусов, негде в коляскам заехать, да у них колясок нет. Ну и так далее и тому подобное. Мы не видим их людей, потому что они исключаются из общества. В этом смысле поведенческие проблемы, проблемы, которые передаются в семье, они и на развитие ожирения, и на последующую жизнь людей с ожирением оказывают очень большое влияние. Подчеркнем, что наибольшей степени от этого страдают женщины, у которых в отношении здоровья эффект от ожирения негативный как раз является меньше. Относительно небольшим. Вот в этом смысле поведение людей, то, как они живут, почему они чувствуют себя счастливыми, несчастливыми, заедают свое несчастье или запивают свое несчастье, вот это является, по большому счету, главной общественной проблемой. Потому что вот сегодня говорить о том, что у нас, вот, допустим, там наследственность определяет ожирение, да нет, не наследственность. И недоступ к питанию, а вот отсутствие культуры, отсутствие социальных условий, отсутствие образовательных программ, отсутствие условий для занятий физкультурой, для свободного самовыражения, вот это является самым главным.
Мне кажется, тогда тем более важно было бы назвать такие факторы, которые вызывают лишний вес у людей, но которые не связаны с питанием, которые не связаны с тем, как говорил ваш отец, с человеческими слабостями, которые не являются, а связаны именно с какими-то заболеваниями, в которых человек не виноват.
Есть помимо питания другие человеческие факторы. Я продолжу линию поведенческих факторов. Люди по-разному одеваются. Одни люди одеваются тепло, в прохладную погоду, и их организм не греет сам себя. А надо сказать, что при самосогревании, при движении, чтобы согреться, просто при дрожи, чтобы согреться, и даже при недрожательном термогенезе, очень много энергии сгорает.
То есть,
и
на самом деле, наш вес зависит от того, насколько мы тепло одеты.
Да. Люди, которые тепло одеваются, они сохраняют огромное количество калорий, и поэтому одним из важнейших элементов программы по снижению массы тела должно быть использование легкой одежды, сон в прохладном помещении, все, что увеличивает трату энергии.
Кирилл Данишевский, насколько важно есть или не есть вечером? Как сильно это влияет на лишний вес у людей?
Ну вот я очень долго пытался определить, откуда даже сам миф этот пошел о том, что очень важно есть в то или иное время суток. Потому что на самом деле исследований было просто мизер. Реально хороших исследований по тому, сколько раз в сутки есть. Вот Василий Власов, он большой сторонник того, что надо есть плотный завтрак. На самом деле даже эта тема исследована очень немного. Исследована, как мы с ним потом выяснили, все-таки в отношении людей, которые занимаются физическим трудом, не имеют доступа к еде, потом там вот до обеденного времени, да, для всех остальных, в общем, моя была рекомендация, что если человек не хочет завтракать, если его с утра тошнит, ну, не надо себя заставлять ни в коем случае. В отношении того, есть ли вечером или нет, очень долго пытался найти, откуда ноги растут, так и не понял. Наверное, это все-таки вот такое наблюдение, что люди, которые на ночь объедаются, обычно толстые. Но, скорее всего, там есть ряд других факторов, приводящих к тому, что они объедаются на ночь. И здесь важен больше сам факт, что они объедаются, а не то, что они делают это на ночь. Потому что, на самом деле, вот повторюсь, мой любимый пример, что ведь не очень важно, заправляем мы машину с вечера или с утра перед тем, как поехать. Расход бензина от этого не меняется. Есть какое-то вот представление, что вот еда ночью будет усваиваться, и поэтому как-то лучше усвоится, не перейдет в энергию, а перейдет там в жировые отложения. Никаких, в общем, научных обоснований, строго говоря, для этого нет. Это как вот спорт. Все ругают Макдональдс за то, что там высококалорийная еда, и в то же время ругают за то, что у них котлеты из сои, в то время как соя как раз низкокалорийный, очень хороший продукт. Такая же неувязка, да? Если плохо усваивается пища ночью, так наоборот, если человек стремится похудеть, может быть, это и хорошо.
Где-то 150, по-моему, лет назад диетологи считали, что есть сырые огурцы вредно. Вот этих схем их существует очень много. Поэтому если мы хотим быть рациональными на уровне здравого смысла, то нам нужно принимать, а есть доказательства, что что-то полезно или вредно? Вот отсюда вот принцип доказательной медицины, которую я с удовольствием в вашем эфире представляю. Доказательная медицина, она задается вопросом, а есть надежные доказательства, что что-то вредно или не вредно? Тогда мы и получаем ответ на вопрос. И в этом смысле вот вопрос, который вы Кириллу задали, так надо вечером есть или не надо вечером есть, этот вопрос не имеет исчерпывающего, надежного ответа.
Поскольку нет подтвержденных исследований.
С вице-президентом Общества доказательной медицины Василием Власовым и консультантом Открытого института здоровья Кириллом Данишевским беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война Чечни все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, и в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Ну, если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».